Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы отвечаем на самые злободневные актуальные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на передний план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. На этой неделе произошло событие, в принципе, нерядовое. Посол Украины в Германии, господин Мельник, заявил о том, что у Германии существует исторический долг перед Украиной. И, соответственно, Германия обязана просто принять все необходимые меры для того, чтобы Украина побыстрее вступила в Европейский Союз и НАТО. Ну, вторую часть этой странноватой просьбы мы оставляем в покое. Для этого существуют политические эфиры, в которых это все, наверное, разбиралось уже до меня. А вот первая часть, она весьма и весьма любопытна. Исторический долг Германии перед Украиной. Это имеется в виду оккупационная политика немцев на территории Украинской Советской Социалистической Республики, которая действительно была людобойской, злодейской, там сотни сожженных деревень, массовые казни, все как положено. Все это даже зафиксировано на Нюрнбергском военном трибунале. И действительно, Германия, согласно решению союзников по антигитлеровской коалиции, все последующие годы несла прямую абсолютно ответственность за все то, что происходило. И если бы на Украине не вздумали начать резвенько пересматривать собственную историю, если бы на Украине бы не решили бы делать странных людей собственными национальными героями, то, в принципе, наверное, теоретически подобного рода требование могло бы прозвучать. Ну, откуда просто господину Мельнику знать о том, что Германия все репарации возможны и по этому поводу давным-давно выплатила? Ну, украинские политики – это вещь эксклюзивная. У них всегда такое очень своеобразное представление о прошлом. Но беда-то даже не в этом. Когда Украина начала пересматривать историю Второй мировой войны, мы много раз говорили, что тем самым выпускается джин из бутылки. Просто и границы Украины образца 91 года сложились, понятно, по итогам каких событий. И членство Украины в Организации Объединенных Наций, как сооснователи этой крупнейшей на данную минуту международной организации, и многое другое. Это все результаты Второй мировой войны. И последнее, в принципе, что нужно было бы делать, это начинать пересмотр истории. Но Украина, геройству храбрых поем мы славу, резвенько побежала вперед. И в героях оказались люди, которые имели самое, что ни на есть, непосредственное отношение к оккупационной немецкой политике. Бандера и Шухевич, Кук и Стыцко, причем Стыцко и мужского, и женского пола, Мельник, да кого там только не было. И вот в этой связи возникает вопрос, а кто и за что несет ответственность по итогам Второй мировой войны? И что это за пресловутый исторический долг? Давайте разберемся. Немецкая оккупационная политика осуществлялась ведь не только силами вермахта, полиции и СС. Для этого существовали, например, шуцманшафт-батальоны. И они, по данным мировых историков, то есть это не те, кто творил под эгидой идеологического отдела ЦК КПСС, а напротив, это вполне себе признанные мировые историки, так вот они сообщают о том, что непосредственно украинские вспомогательные батальоны полиции имеют самое, что ни на есть, прямое отношение к Холокосту. Убито около 150 тысяч евреев только на одной Волыни. Ну, согласитесь, это богатая история. Причем, что такое вот эти самые пресловутые шуцманшафт-батальоны? Контингент – это местные жители. Ну, то есть, в сухом остатке – это граждане Советского Союза на 22 июня 1941 года. По национальности, как правило, это украинцы. Ну, или те, кто себя украинцами называет. Согласитесь, это заставляет нас несколько под иным углом посмотреть, а что же тогда происходило? Нет, конечно, приказы отдавали немцы. А топоры чьи были? Ну, в смысле, пулеметы, автоматы, ружья, они были в чьих руках? Тут мы для себя с удивлением узнаем, что зачастую это были не совсем немецкие формирования. Нет, ну, по номенклатуре, конечно, да, они все входили в немецкий табель. Но по национальному составу это были отнюдь не сверхчеловеки. Совсем даже. Больше того, помимо карательных операций, эти самые шуцманшафт-батальоны без отрыва от производства еще охраняли гетто, доставляли пленных на место казни, наиболее заряженных на возможный бунт людей просто расстреливали сразу на месте, а еще и проводили регистрацию проживавших в рейхскомиссариате Украина евреев. Повторяю, это все совсем не немцы. Это все непосредственно граждане Украины, как бы мы их называли сегодня. Радомышль, Кривой Рог, Ровно – это вот города, где массовые казни евреев производились. Да, мне могут всегда сказать, но подождите, это эйзацгруппа 4А. Я согласен с этим абсолютно. А, извините, украинская милиция. Украинская милиция – это тоже, что ли, часть эйзацгруппы, которая приехала из Берлина? А вам известно, например, что вот в этом пресловутом отчете, который составили руководители вот этой эйзацгруппы 4А для Берлина, было написано, что много раз придавало значение присутствию украинской милиции по уничтожению евреев. Что это означало? Что эйзацгруппа процесс готовит, а казнили совершенно другие люди. Осень 1941 года 30 тысяч евреев уничтожили на Волыне. При самой активной поддержке и участии пресловутой вспомогательной полиции. Больше того, вот этот случай осени 1941 года – это шуцманы из числа членов организации украинских националистов. Эти же люди в Дубно 5000 евреев расстреляли уже через год, в октябре 1942 года. Потом 4000 евреев в Рожище. Постоянно одно и то же. Ну, хорошо, можно сказать, ну, ладно, это не показатель, потому что это все проистекало на западе Украины. Запад Украины – это экс-территория Польши, там обстановка всегда нервная, да и сейчас она не самая психически здоровая, поэтому были подобного рода эксцессы. Ну, хорошо. А это разве только на западе Украины происходило? А на востоке, на юго-востоке, в центральной Украине – картина разве иная? Да боже упаси, ровно все то же самое. Существует статистика. Цифры вообще вещь очень упрямая. Вот карательные акции на территории Украины. Например, во время ликвидации гетто осенью 1942 года. Согласно немецким данным, на одного немецкого солдата приходилось до 10 местных полицейских. До 10. Да, конечно, всегда можно возразить, но это кадр неустойчивый, они только пока у немцев власть была, а и сами в любой момент смотрели на сторону, уходили в леса, вот эти вот бесконечные подпольные организации АУН и так далее, и так далее. Подождите, а это как-то меняет общую картину? Ну, то есть они дезертировали и предали своего немецкого хозяина уже ведь после того, как принимали участие в геноциде евреев. После, а не до того. Потому что к началу 1943 года подавляющее большинство евреев, которые проживали на территории Украины, были уничтожены. Нет, ну, конечно, какой-то части удалось уйти в леса, удалось каким-то образом скрыться. Но массово этот вопрос был решен строго по нормативам Тысячелетнего Рейха. А давайте я вам еще кое-что скажу. Знаете, например, что с середины 1942 года поиск и уничтожение бежавших от надзора немцев евреев, которые выжили после ликвидации гетто, это основная обязанность украинских шуцманшафт батальонов. Повторяю, основная. Не какая-то там борьба с Красной армией, не какая-то борьба с партизанами, не патрулирование дорог, не охрана общественного порядка. Боже упаси! Вот основная задача. Уничтожение людей. Людобойская миссия. Конечно, всегда могут привести достаточно такой логичный аргумент, но, слушайте, а как вот по национальному признаку высчитывать? Потому что в Галиции не было подсчитано процент украинского населения. Ну и тем более, часть из них вообще могла себя именовать поляками, а не украинцами, при этом испытывая к полякам точно такую же запредельную ненависть, как они испытывали к евреям. Дело-то не в том. Мы же с вами открываем работы современных украинских историков и читаем. Там на украинском языке, то есть это не какой-то москаляка злобный пришел и что-то там понаписал, а это вполне себе выпускники университета там имени Бандеры, патентованные, так сказать, знатоки жизнедеятельности, а он начинает рассказывать, что все эти люди были проникнуты духом грядущего украинского государства и отождествляли себя исключительно с ним. Ну, согласитесь, если вы не отождествляете себя с украинским духом и украинским государством, как-то странно будет ваше позиционирование в форме украинского шуцманшафт-батальона и еще и с членством в организации украинских националистов. Нет, ну, я, конечно, знаю о том, что и узбеки там, и грузины мелькали в АУН. Ну, разное было. Но в массе своей, мы же говорим про именно Запад Украины, там эта публика была целиком и полностью пронизана именно этими идеями. И не надо думать о том, что убивали они исключительно евреев в рамках Холокоста. И поляков они точно так же убивали в рамках Волынской резни. Это просто преступление было долгие годы записано на немцев. Так было выгодно. Кто развязал Вторую мировую войну? Третий Рейх. В чьей форме ходили все эти каратели, полицаи и прочие негодяи? В форме Тысячелетнего Рейха. Вот Рейх и несет за это ответственность. Точно так же, как Рейх нес ответственность за уничтожение цыган, русских, армян, татар и всех остальных народов, населявших Советский Союз. Это зафиксировано в Нюрнбергском военном трибунале. Третий Рейх. Преступные цели, преступные приказы, преступные меры. Нюрнбергский военный трибунал вообще не рассматривал факта коллаборационизма. Они рассматривали ответственность Берлина за все происходящее. Никому же тогда, в 1946 году, в кошмарном сне не могло прийти в голову, что спустя 45 лет после окончания войны бандеровская зараза снова будет господствующей идеологией на западе Украины. Но считали-то, что выкорчевывают с корнем и заливают это поле бетоном, не прорастет больше человека ненавистническая идеология. А видите, прошло 45 лет, и оказывается, это были подлинные герои. О них ведь можно не рассказывать дополнительные подробности. Они боролись с большевиками. В чем борьба была, не обязательно говорить. И некому спрашивать, потому что вот мое поколение, например, было целиком и полностью уверено, что жгли СС. Ну да, там был, наверное, какой-то процент алкоголиков, уголовников и просто подонков из числа местных. А когда мы по итогам открытия архива узнали, сколько этих подонков, алкоголиков, преступников и так далее было на стороне Рейха, конечно, возник очень серьезный вопрос. А как так? Ну, на этот вопрос нам объясняли. Ну, слушайте, была единая большая страна, мы вместе строили коммунизм, этот национальный вопрос не нужно было педалировать. Щербицкий, он приезжал в Москву и просил на ЦК, чтобы тему, кто именно сжег Хатынь, а ее сожгли военнослужащие 118-го шуцманшафт батальона Буковинского Куреня АУН-М, то есть организацию украинских националистов Мельника. Об этом было принято не говорить вслух. Про все вот эти акции возмездия, как они назывались в немецких документах, немцы сожгли. И всех это абсолютно устраивало. Нет, ну, конечно, немецкие историки со свойственной им педантичностью, они в своих книгах описывали этот процесс максимально подробно и указывали, вот столько-то было шуцманшафтов, столько-то было военнослужащих там из всяких эйзацгрупп и так далее. Да кто у нас эти книги читал когда? Они же у нас не переводились. Это только если профессионалы какие-то для своих нужд, там, единичные экземпляры, их привозили. Я же хорошо помню даже свой собственный культурный шок, когда мне стали уже там в середине 90-х годов попадать в руки исследования по истребительной оккупационной политике на территории Советского Союза английских, немецких авторов. Я читал, никак не мог понять, что это? Что это? Как это может быть вообще? Они-то правду написали. Просто мы эту правду знали на уровне руководства страны и не особенно распространялись. Не нужно было. А дальше наступили 90-е годы. Вся вот эта публика, которая массово участвовала в преступлениях против человечества, в одночасье стала героями. И вот апофеоз этого действа. Посол Украины в Германии требует от немцев, чтобы они немедленно исполнили свой исторический долг. А я стесняюсь спросить, а исторический долг-то в чем? Чтобы Германия громогласно взяла и огласила эту статистику, кто сколько пострелял, пожег и уничтожил? А что от этого поменяется, вот правда? Ну что, Украина откажется от этого бандеровского наследия? Ну нет, конечно, уж никакой другой идеологии там просто не существует. Что Германия должна сделать? Сказать, да, в общем, да, вы жгли, но виноваты мы. Так они это и так сказали на Нюрнбергском военном трибунале. И вопросов по этому поводу не возникало. Ну вот выходит посол Украины, пан Мельник, и начинает требовать. Главное, понимаете, вот дураков история это ничему не учит. Еще, по-моему, лет 20 назад определенные круги латышских националистов решили, что, слушайте, а давайте потребуем еще от немцев там дополнительные выплаты за оккупацию. Ну, то есть они забывают о том, что они сами эту оккупацию называют освобождением Латвии. Ну, ладно, вот они берут эту формулировку, окей. А немцы, будучи людьми очень простыми и прямыми, сказали, ну хорошо, давайте изучим вопрос, кто сжигал, кто уничтожал, кто принимал участие в карательных акциях, кто был охранниками в концентрационных лагерях и в рижском гетто. И знаете, как-то молниеносно эта тема сошла на нет. А что вы тут будете обсуждать? И что вы будете требовать, чтобы немцы взяли и опубликовали свои документы по поводу рижского гетто и то, как там вел себя, например, палач этого гетто, Герберт Цукурс? Ну, идея не очень хорошая. Одно же дело, когда выходят там русские историки и начинают рассказывать, что, послушайте, ваш национальный герой, которого ваша прокуратура целиком и полностью оправдала, он был самым, что ни на есть, обычным военным преступником. Извините, необычным. Незаурядным военным преступником. Ну, всегда это можно сказать, так понятно, это путинская пропаганда, это Москва, мы не реагируем. А совсем другое дело, если выходят немецкие историки Второй мировой войны и начинают, что называется, на пальцах объяснять, кто есть кто. Подумали латышские националисты, прикинули возможные негативные результаты этой истории. И как-то она очень быстренько сошла на нет. И больше с той поры никто не поднимал там тему о том, что давайте, немцы, нам выплачивайте что-то. Считали, ладно, будем от России требовать. И вот тут вот на авансцену выходит господин Мельник. Ну, я считаю, что немцы, помимо того, что возмутились вообще вот этим удивительным человеком, я считаю, что они должны им сделать приятное. Взять и на основе документов показать, какими именно героями событий Второй мировой войны были нынешние украинские герои. Вот это будет богатая история. Я, правда, абсолютно убежден, что и это не отрезвит значительную часть безмозглого вот этого актива, который бегает искренне, полагает, что Бандера сотоварищи – это в подлинном смысле слова нравственные ориентиры. Но, возможно, с точки зрения вот такой серьезной большой политики, это будет совсем не бесполезный момент. По крайней мере, может быть, остальные задумают, что прежде чем вы кого-то на щит поднимаете, стоит, ну, как минимум, ознакомиться с подробностями их биографии. Ну, чтобы потом два раза не вставать. Хотя, с другой стороны, всегда может выйти какой-нибудь там условно Зеленский и сказать, слушайте, ну, Мельник, он не в себе, у него, наверное, там неприятности с супругой были. Может быть, он просто перенервничал из-за пандемии коронавируса. Не надо обращать на это внимание. И тема сама по себе уйдет с повестки до следующего раза. Пока не найдется следующий там пекарь, столяр, Мельник, я не знаю, кто угодно еще, кто сделает аналогичное заявление. Просто до тех пор, пока, условно, всю эту правду знают только очень узкий круг людей, можно на этом спекулировать. А вот если однажды она выплывет, вот тогда совсем другое кино с немцами пойдет. На этом на сегодня все. Ровно через неделю мы с вами продолжим разбирать основные мифы о 20-м столетии. Я, Армен Гаспарян, с вами пока прощаюсь. Берегите себя и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.